Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст о том, как на актуальные события реагируют в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об Ирано-Израильской войне и возможном вмешательстве в нее США, а также об очередном российском ударе по Украине. Нанесут ли США удар по Ирану? Этот вопрос последние дни волнует комментаторов больше всего. Поводов для обсуждения этой темы предостаточно. Это и многочисленные посты и ультиматумы Дональда Трампа, и перемещение в регион большого количества самолетов ВВС США. Для удара США сейчас удачный момент, пишет израильский военный эксперт Игаль Левин.
Если смотреть отстраненно, да, США фактически ничем не рискуют, особенно с учетом того, что их воздушные силы в раз 20 сильнее израильских. Вероятно, Вашингтон наблюдал, как идут дела у евреев и развивается их операция, и впишется ли кто-то за Иран. Что случилось, не особо. Всем Иран оказался по барабану, даже Россия, их союзник, на минуточку, бросила Тегеран на произвол судьбы. В общем, наблюдаем за амерами. Если они не заскочат в этот поезд, это будет весьма глупо.
Москва предостерегла Вашингтон от оказания прямой военной помощи Израилю и даже от спекулятивных заявлений на этот счет. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Но это еще ничего не значит, считает публицист Александр Фридман.
МИД России решил предостеречь США от прямой военной помощи Израилю. Это довольно забавные слова, которые, скорее всего, не будут иметь никаких последствий. В советские времена Москва приходила на помощь врагам Израиля не только на словах, но и на деле, вплоть до накачивания их вооружением и, особенно в тяжелых ситуациях, вплоть до угроз прямого вмешательства в войну и применения ядерного оружия. Путин, разумеется, на стороне Ирана, но его главный приоритет – это Украина. Ему остается только пожелать попробовать помочь Ирану, поссориться с Трампом и тем самым гарантировать дополнительную военную помощь США Украине, а также новые санкции против Москвы. Но, увы, он не настолько глуп, чтобы поступить таким образом. Вот и вживается российский МИД в роль той самой собаки, которая громко лает, но не кусается.
В США тем временем идея удара по Ирану не находит однозначной поддержки. Возможно, поэтому пока дело ограничивается грозными постами Трампа в соцсетях, рассуждает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Идея участия США в очередной войне на Ближнем Востоке достаточно непопулярна у американцев. Почему? Ну, потому что предыдущие войны, хоть и ознаменовались военными победами США, редко приводили к существенным каким-то позитивным изменениям в регионе и в целом в мире, к долгосрочным изменениям. Зато они калечили американских солдат, приводили к военным преступлениям этих солдат, ухудшали отношения к США во всем мире, вызывали всякие негативные отложенные последствия, вроде роста терроризма или даже создания целых террористических государств. А еще стоили огромных средств для федерального бюджета, который и без того нуждается в сокращении, о чем и сам Трамп не раз говорил, как раз приходил к власти, в том числе на лозунгах сокращения этого бюджета. А тут начать войну – дело довольно дорогое. С другой стороны, Трамп не смог избежать такого классического пути развития для правителя с авторитарными замашками. Под его руководством, я напомню, американские силы уже успели нанести удары по йеменским хуситам, и помните, как радовались этому советники Трампа в небезызвестном чате в Сигнале. Он не исключал применение военной силы для получения контроля над Гренландией, и недавно, как мы помним, провел в Вашингтоне военный парад. Ну, в общем, наслаждается военными игрушками, и вот теперь, видимо, испытывает искушение начать очередную маленькую победоносную войну. В кавычках, конечно.
Целый ряд западных изданий утверждают, что Трамп уже одобрил план возможного удара, но еще не дал отмашку. Многие предполагают, что целью удара может быть подземный завод Форда. Почему это так, поясняет Игорь Дмитриев.
Вероятно, США вступит в войну с Ираном в пятницу или субботу. Белый дом может нанести удар по ядерному объекту Фордо, одному из самых защищенных иранских подземных заводов. Расположенный на глубине до 90 метров под горной породой, он практически недоступен для обычных боеприпасов. Единственным вариантом считается применение Massive Ordnance Penetrator – 13-тонной бомбы, предназначенной для уничтожения хорошо защищенных целей. Эти боеприпасы может нести только малозаметный Би-2, и ни одна из них еще не применялась в реальных условиях.
По другим данным, именно из-за этого завода Форда Трамп мог и передумать наносить удар, пишет Александр Гольдфарб.
Guardian пишет, что военные доложили Трампу, что пресловутая бомба GBU-57 пробивает бетон только на 61 метр, тогда как иранский бункер находится на глубине 90 метров. Чтобы его достать, необходима тактическая атомная бомба или отправка десанта, который взял бы бункер штурмом.
Не стоит зацикливаться на идее, что завод Форда могут уничтожить только американцы, комментирует блогер Василий Говорухин, автор телеграм-канала «Стена плача» на канале станции «Лучшее радио Израиль».
Вполне возможно, что так и будет. Вполне возможно, что в какой-то момент США присоединятся к этой атаке. Но давайте исходить из сценария, что они остаются в стороне. По какой-то странной причине люди зациклились на технических параметрах авиабомб, которые могут или не могут быть скинуты с авиасамолетов, полностью исключив фактор того, что Израиль за последние несколько дней, за последние два года и за последние годы своей истории неоднократно доказывал, что он умеет решать задачи, которые кажутся нерешаемыми, самым креативным способом. И поэтому, когда мы постоянно говорим о том, что авиабомбы, то кто сказал, что обязательно так это будет решено?
По данным Wall Street Journal, Трамп сообщил высокопоставленным помощникам, что он пока отложил окончательный приказ, чтобы посмотреть, не откажется ли Тегеран из-за давления от своей ядерной программы. Тем временем Иран ударил по Израилю новыми ракетами. Но израильтяне не теряют присутствие духа, судя по тому, что пишет военный эксперт Сергей Ауслендер.
Иранцы обещали нам ночь тысячелетия, намекая чуть ли не на оружие судного дня. Мне даже знакомые писали в личку, мол, нет ли у них ядерки. Как мог успокаивал, что это все корявые понты. В ожидании апокалипсиса часа в два ночи подрались младшие коты, чем, собственно, весь ужас и завершился. Днем иранцы пустили по нам какую-то суперракету, свой скрепный отечественный орешник на новых физических принципах, которые наша ПРО благополучно извалила. По-моему, еще не до всех дошло. Крохотный Израиль за несколько дней разделал огромный Иран, как бог черепаху. Просто, как модно нынче говорить, размотал. И это теперь исторический факт.
Многих волнует, как этот конфликт отразится на ценах на нефть. Состояние нефтяного рынка в связи с войной в регионе комментирует востоковед и эксперт по энергетике Михаил Крутихин на канале «Популярная политика».
Иран живет тем, что он контрабандно портирует нефть. 1,8 миллиона баррелей в сутки, в основном 90% идет в Китай. Половина прямо в Китай, половина маскируется под Малайзию, вот под нефть из Малайзии якобы. Только этими деньгами и живет. А рынок нефти, который следит за ситуацией, но это не тот рынок, который вот торгуется, вот нефть идет по такой-то цене от компании в компанию. Это рынок так называемых фьючерсов. Вот это бумажки, контракты на получение нефти в будущем месяце. И в каждом месяце там свои вот эти фьючерсы. И следим-то мы за ценами на нефть. Не по тем цифрам, по которым они торгуются вот по этой цене, а следим вот за этими фьючерсами на следующий фронтальный так называемый месяц. И тут вот эти спекулянты этими бумажками, а бумажки эти вот в течение месяца, как посчитали уже, меняют владельца примерно 6 тысяч раз. Вот один контракт на поставку нефти, он может переходить, им торгуют и спекулируют на этом, на повышении, на понижении цен. И как рынок среагировал, вот этот рынок фьючерсов, как только узнали, что там израильтяне наносят удары по Ирану, нефть взлетела. Вот на открытии торгов было $70, уже все все знали, открыли уже высоко эту цену, а дальше 78-40. А потом поняли, что танкеры идут и из Ирана, и из других стран вокруг Персидского залива. Ничто пока не угрожает нефтяным объектам в этом месте. И поэтому все нормализовалось. Нефть опустилась до уровня, и вот она сейчас идет примерно плавно вот эти дни все, в коридоре $73-74 за баррель. И, судя по всему, так и может дальше идти, потому что вот в эту повышенную цену они уже учли риски, военно-политические риски в этом регионе. Вот они учтены, эти самые, условно говоря, $9-10 за баррель они прибавили. Это не так уж даже и много, потому что рынок не ожидает. Потому что рынок понял, что если Иран, как он грозился, он будет то перекрывать Персидский залив, то выход из него в Армузский, то он будет наносить удары по Саудовской Аравии, там еще почему-то и так далее. Все поняли, что это будет самоубийство Ирана, что ни один нормальный там иранец вот на это не пойдет, потому что это тогда, значит, Иран лишится последних возможностей получать хоть какие-то доходы. Все, это конец экономики иранской. Взять и сами покончить самоубийством, ну, никто на это не рассчитывает. Поэтому рынок так и просчитал. И сейчас он более или менее уравновешен. Вот с учетом всех рисков. И идет цена ровная. Говорить о том, что она рухнула или наоборот взлетела, ну, не надо так говорить. Рынок даже мудрее вот всех этих домыслов, которые вокруг него плетутся.
Не рухнул пока и иранский репрессивный режим. Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме сказал, что в Иране явно происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Даже если это так, такая консолидация может быть очень недолговечной, комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Каддафи примерно за месяц-полтора до бегства из Триполи на Зеленой площади собирал под миллион человек. Чаушеску вообще сбежал с многотысячного митинга в свою поддержку. Консолидация была «Будь здоров». У авторитарных режимов вообще история с массовой поддержкой немного странная. Сегодня на митинге в Лужниках надрываются под «Я русский» и шамановский «Зиг Хайль» 100 тысяч человек, а завтра радостно встречают Вагнера Пригожина в Ростове, и дорога М4 Дон чиста до самого МКАДа. Тут не угадаешь, еще консолидация или уже рев «Распни его». Обычно между этими двумя состояниями расстояние примерно в одну молекулу.
О том, кто мог бы взять на себя руководство страной при смене режима, рассуждает иранский публицист Мазиар Миан, основатель телеграм-канала «Революция в Иране» на канале Виталия Портникова.
Исламский режим сегодня находится в самом слабом состоянии за всю свою историю. Мы можем констатировать этот факт. У них хаос в управлении, они пытаются с этим что-то делать, неизвестно у них что-то получится или нет. Не могут сейчас нового генерала назначить на штаб Хатам аль-Анбия. Это, по сути, генштаб Эксира. Не могут нового человека назначить. То есть начало потери управления есть. Мы видим знаки. И если смотреть, почему те народные восстания, которые вы упомянули, почему они не закончились успехом, они были неуспешны, потому что у режима была машина подавления протестов, да, как вы правильно заметили. То есть режимы, которые жестко подавляют протесты сегодня, они сохраняются. Но при потере управления, и при том, что Израиль начал нанести удары по командным центрам полиции и внутреннего безопасности, я думаю, что у народа есть шансы. И в этом контексте еще надо посмотреть более глобально, кто может принести сегодня мир в регионе и в Иране. Да? То есть при сценарии смены режима, кто может это сделать? Есть один единственный политик иранский, который за всю историю Израиля посетил Израиль. Это принц Реза Пехлави. В 2023 году он полетел с визитом в Израиль, встречался с Бениамином Нетаньяху, встречался с кабинетом министров, но держит с ними связи. Мы понимаем, что проблема Исламской Республики не ограничивается ядерной программой. Да? Они в 1979-м поставили себе задачу уничтожить Израиль и экспортировать исламскую революцию. Задачу уничтожения Израиля они до сих пор продолжают осуществлять. И в Иране мир в регионе могут принести только те люди, которые не хотят воевать с соседями, не хотят уничтожать соседних стран.
Реза Пехлеви уже выступил с обращением к иранцам. Он объявил о начале конца Исламской Республики и призвал народ к сопротивлению. Но на самом деле он, возможно, не лучший кандидат в главы государства, пишет российский политолог Григорий Голосов.
В ленте стала часто попадаться физиономия главы бывшего иранского правящего дома Резы Кира Пехлеви. Он, надо сказать, очень похож на своего отца, Мохаммеда Резу Пехлеви. И это несчастное сходство. Иранскую монархию в конце ее существования не любил никто, не только клерикалы и левые, но и либералы, которым не очень нравилась попытка шаха ввести однопартийную систему, и не клерикальные националисты, которые считали его марионеткой США, и консерваторы старого аристократического разлива, для которых династия Пехлеви была семейкой самозванцев. И, в конце концов, даже немногие последние защитники шахского режима, которых Мохаммед Реза просто бросил на произвол судьбы, бежав из страны в ситуации, когда еще оставались шансы на борьбу. Не думаю, что идея восстановления такой монархии кого-то привлекает даже по прошествии десятилетий. В иранской эмиграции есть несколько групп, претендующих на власть после смены режима, но возглавляемый престолонаследником Национальный совет, пожалуй, наименее убедительный из них. Впрочем, в самом Иране убедительных претендентов на власть за рамками режима тоже нет.
О глобальных последствиях этого конфликта и реакции Европы рассуждает живущий в Израиле социолог Виктор Вахштайн на канале «Бильд» на русском.
Знаете, за последние 50 лет словосочетание «глобальный Запад» стало ругательным. Мы утратили вообще концепцию свободного мира, мы заклеймили ее как идеологическую конструкцию времен Второй мировой. И наоборот, глобальный юг набирает обороты, и вот каждый достойный представитель глобального Запада обязан быть сердцем за глобальным югом. Но что-то Возможно, то, что разворачивается одновременно в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, подсказывает, что глобальный Запад надо возвращать в качестве концепта. Что да, действительно, есть вот этот самый Шикс-Альцгемайншафт, сообщество судьбы европейских народов, в том виде, в каком они глобализировались и создавали единую Европу. И что если вы за единую Европу не готовы чем-то жертвовать, не предлагаю квартирами, да, под обстрелами, хотя та ракета, которая долетела до меня под названием «Касем Сулеймани», она 3000 километров, она до Берлина тоже долетает. Но тем не менее, кажется, появляется идея того, что ну либо мы действительно какое-то политическое единство, объединенное общими ценностями, идеологией и верованиями, либо мы стратегический союз рациональных государств, которые просто хотели торговать, и никакого судьбического единства друг с другом у него нет. Выбор стоит довольно остро, и это будет сильно влиять на внутреннюю политику всех европейских стран в ближайшее время.
Что напишут историки об этом времени много лет спустя, пытается себе представить публицист и активист антикремлевского движения «Сопротивление» Дмитрий Чернышов.
Мы не знаем, как будет называться потом наша эпоха. Может быть, переходом от белковой жизни к небелковой. Может быть, концом эпохи просвещения. Может быть, последним всхлипом религии. Но в любом случае историки оценят, как Украина прикрывала собой Европу от чекистов, а Израиль спасал мир от исламистов. Возможно, на ваши дома не падают бомбы только потому, что они падают на наши дома. Возможно, европейцы не знают, что такое концлагеря и пыточные ямы только потому, что Украина остановила их продвижение на Запад. Возможно, Саддам и Аятоллы не шантажируют ваши страны своим ядерным оружием только потому, что Израиль выбил у них бомбу из рук. Так скажите хотя бы спасибо двум странам – Украине и Израилю.
О российских ударах по Украине пойдет речь во второй части подкаста. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые актуальные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. В ночь на вторник Россия атаковала Украину сотнями дронов и ракет. Основной удар пришелся по Киеву, где обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, и погибли десятки людей. Эти сводки становятся рутиной, но от этого не легче, констатирует журналистка Алина Бородина.
Хроника каждого утра. Сколько беспилотников и над какими областями они летели, и какие последствия после прилетов. Это уже как проза жизни, ежедневная хроника последствий беспилотников. Сколько разрушений и сколько пострадавших. И за каждой сухой хроникой отдельная человеческая жизнь. Ни конца, ни края этому нет. Войны рушат мир и лишают жизней. Всем знакомым и незнакомым, всем, кто под обстрелами и бомбежками, кто по несколько раз за ночь спускается с детьми в бомбоубежище, сопереживаю, соболезную всем, кто потерял свой дом и близких.
Путин назвал атаку на Киев ударом по заводам, которые производят военную технику. Там, где российский дрон ударил прямо по жилому дому, таких заводов нет, комментирует военкор издания «Инсайдер» Татьяна Попова на канале Александра Плющева.
Смотрите, вот эта ракета Х-101, она просто, как я понимаю, вообще не точная. Короче, есть старые советские заводы. Вот у меня папа на одном таком работал, радиоизмеритель. Ну, по нему, кстати, не били в этот раз, а били по какой-то радиозавод, какой-то микрон и еще что-то. Потому что, судя по тому, что рядом находятся дома. Но это настолько старые заводы, которые, ну, насколько я знаю, они давно не работают. Почему они по ним... У меня ощущение, знаете... Им нужно, типа, генералы приходят к Путину, и он говорит, они бьют по нашим военным объектам. Мы должны тоже куда-то ударить. И вот, значит, они начинают лупасить, открывают старые карты, что у них тут написано? О, радиозавод. Я помню, уже при перестройке на нем телевизоры производились. Ну, то есть, может, когда-то до этого там производились какие-то военные, но после перестройки там уже производились телевизоры. Вот. То есть они бьют по старым заводам. Насколько я знаю, те же, например, дроны точно там не собираются, потому что дроны – это более такое, ну, и, скажем, закрытое, не индивидуальное, но частное производство, которое потом закупает Министерство обороны или напрямую бригады. Сейчас там треть дронов обычно поставляют волонтеры, треть дронов закупают сами бригады, и треть закупает Министерство обороны. Но это небольшие производства, и этих производств тысячи, я думаю. Если мы говорим также и о домашнем производстве дронов, а я проходила, кстати, начальный тренинг вот про домашнее производство дронов, то и это тысячи. И что они таким образом пытаются уничтожить, для меня большая загадка. Ну, и объяснение только одно. Генералы приходят и говорят, мы ударим по заводам. Типа, старый завод советских времен, ну, бейте. Вот такое объяснение.
Многие комментаторы пишут о том, как по-своему близки ситуации в Израиле и Украине. Борис Акунин.
Я думаю о том, что оба пожара, запалившие современный мир, и украинская беда, и израильская, какие-то персонально направленные. Оба имеют ко мне самое прямое личное отношение. Это не какой-то абстрактный дом горит, это мой дом горит. С двух концов. Как будто одного пожара было мало. И в Украине, и в Израиле у меня под ракетными ударами есть свои, за которых страшно.
Остап Кармодия.
Удивительно, на самом деле не очень, насколько одинаковые ситуации. Израиль и Украина бьют по военным и энергетическим объектам, Иран и Россия по жилым кварталам.
Очевидно, что это террор, который направлен на то, чтобы заставить украинцев капитулировать, и что он дает обратный эффект, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Россияне ударили в том числе кассетными ракетами по Киеву, то есть кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше людей на улице, кто зазевавшихся. Вот. Или же, знаете, прилетает ракета, разрушает дом, а там люди, они, получается, не защищены, и тогда кассеты начинают взрываться. Личко сегодня показывал прямо эти кассеты. Именно поэтому на левом берегу вы видели трупы, во дворе просто лежат трупы людей. Убитые наши киевляне. Я прочитаю один пост, это одна из моих любимых украинских журналисток, Анна Ковальчук. Я не знаю, она просто пишет, она пишущий журналист, я читаю ее Фейсбук. И сегодня меня как-то настолько откликнулось буквально каждое ее слово, что я решил сам. Ничего не придумывать, как говорится. Такие ночи уже константа, пишет Анна. Из переменных только день недели и дата в календаре. Какой-то закольцованный день Помпеи. Хорошо, что был часок подремать, когда первая волна дронов уже закончилась, а ракеты еще не начались. Из минусов все остальное. По уровню интенсивности код красный. Ахтунг, аларм, ворнинг, Перл-Харбор. Умение разговаривать на цензурном закончилось за ненадобностью. Бессмысленная ведь затея. С каждой детонацией я уже не ракет боялась, а итоговой сводки с последствиями. Утром город дымом заволочен, напомнило 24 февраля. Ну, рефлексии это для более благополучных стран. Мозамбик там какого или Йемена. Справимся. Куда деваться? Мне кажется, даже окончание этого поста вполне логично. Единственное, что мы можем в конце сказать, справимся, куда деваться. Уж точно россиянам мы после этого не сдадимся.
Не впадать в панику, призывает одесский блогер Александр Коваленко.
Призывы к бегству, граничащие с пафосом и паникой, высказывания о кровавых сезонах, осени, зиме, лунном затмении, пророчащем прилет 10 орешников – это все неприемлемо и деструктивно, особенно в нашем обществе и без того измотанном и страдающем каждый день. Вместо распространения истерии нужно напомнить, что главной для украинцев была, есть и будет бдительность. Не игнорируйте воздушные тревоги, следите за проверенными мониторинговыми каналами, в частности, повитренной силы ЗС Украины. Всегда спускайтесь в бомбоубежище, подвал и метро. Схема с двумя стенами не всегда работает, особенно когда по дому прилетает крылатая или баллистическая ракета, или Шахет-136 с боевой частью массой 90 кг, или термобарического типа. Всегда имейте при себе собранный тревожный чемоданчик, рюкзак или сумку с самыми важными для вас вещами, в первую очередь документами. И главное, никакой паники, только четкость и слаженность действий. Истерика вас не спасет от войны, ее отсутствие сохранит жизнь. Берегите себя и близких. Нам еще после победы многое нужно будет сделать для восстановления страны.
О том, какие уроки может извлечь Украина из действий Израиля в Иране, рассуждает на своем канале блогер Иван Яковина.
Я уже давно говорил, что единственной по-настоящему надежной и реалистично достижимой гарантией безопасности Украины сейчас, вот именно прямо сейчас, кроме ядерного оружия, может стать лишь очень мощная военная авиация. Важно, что для работы военной авиации, причем для эффективной ее работы, не нужны сотни тысяч военных, не нужна массовая армия, не нужна мобилизация. Хорошую авиацию, крутую авиацию может себе позволить страна даже с совсем небольшим населением, если экономически она вытягивает покупку и содержание авиации и обучение летчиков и наземного персонала. Но результаты работы крутых военно-воздушных сил могут сломать планы любой самой сильной, самой многочисленной, самой недружественной и агрессивной страны. Даже маленькая страна может защититься от огромной страны с помощью хорошей авиации. Население Израиля в 10, даже больше, чем в 10 раз, раз в 12 меньше, чем население Ирана. Нефтегазовых доходов у иранцев в 1000 раз больше, чем у Израиля. Но у Ирана нет ни малейшего шанса оказать хоть сколь-нибудь значительное сопротивление израильтянам, чья авиация сейчас полностью господствует в воздухе. Поэтому вывод здесь такой. Я думаю, что для Украины форсированное развитие авиации наряду с дронами, но мы сейчас про авиацию, так вот, форсированное развитие авиации могло бы стать залогом полной безопасности в будущем. Если бы украинская авиация сейчас перебила российские военно-воздушные силы и ПВО, то война бы очень быстро закончилась поражением России и каким-нибудь новым военным переворотом в Москве. Поэтому, когда речь идет о гарантиях безопасности для Украины в будущем, я в первую очередь предлагаю говорить о создании флота из нескольких сотен, как минимум, современных западных самолетов, нескольких летающих радаров, вооружить это все дело хорошими дальнобойными ракетами воздух-воздух, а внизу на земле поставить серьезные системы ПВО. Вот такое сочетание, плюс, если к этому еще добавить несколько миллионов дронов, может стать совершенно непреодолимой стеной для любого агрессора. Я в этом абсолютно убежден.
Но пока безопасность украинцев ничто не гарантирует, в том числе и в Израиле. В ходе одной из недавних иранских атак там погибла целая семья из Украины, приехавшая лечить ребенка от лейкемии. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что и как обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Спасибо вам за то, что продолжаете нас слушать. И до скорой встречи.